Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Сегодняшний выпуск пройдет в форме дискуссии на тему рост цен на ГСМ в Кыргызстане и контрабанда ГСМ. В программе принимает участие первый заместитель государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шаршеев. А из бишкекской студии Азатыка вас приветствую я, Дилдыс Ораспакова. И мы приступаем к нашей дискуссии. Мукай Асанович, скажите, пожалуйста, как обстоит дело с ГСМ в Кыргызстане и каков объем завозимого в Кыргызстан ГСМ?
Ну, по первому вопросу, нам в свое время тоже было обращение нефтетрейдеров по поводу того, что их вагоны с ГСМом задержаны на территории Республики Казахстан. Мы обратились в таможенную службу Республики Казахстан, на что они нам пояснили, что в соответствии с законодательством Казахстана введен запрет на вывоз нефтепродуктов, ну, в том числе на бензин и дизтопливо. И согласно пояснению наших коллег, данный товар, ну, ГСМ, продавцом являлась субъект Российской Федерации, покупатель – субъект Республики Казахстан. Но грузополучателем числился субъект Киргизской Республики. Вот их пояснение складывается то, что контрактодержатель при покупке с России – это субъект Республики Казахстан, и что на них распространяется запрет вывоза нефтепродуктов. И, как они пояснили, у них были переговорные процессы с нефтетрейдерами, которые вот задержаны, это субъект Республики Казахстан, и в отношении отдельных уже возбуждены уголовные дела. Но при этом нужно отметить, что по контрактам прямым, которые заключали наши киргизские субъекты с российскими субъектами-поставщиками, по таким поставкам задержки не производится. То есть, когда идет резидент Российской Федерации, продавец, покупатель и грузополучатель кыргызстанец, там никаких задержек не производится. Это вот относительно задержания. И нас просто информировали, как я сказал, казахстанские коллеги, что заведены уголовные дела. И что это распространяется в отношении ихних субъектов. Ну, относительно ввоза ГСМ, я просто хотел бы отметить, что у нас, допустим, по дистопливу, только вот на 24 июля мы завезли больше, чем в июне месяце. Если в июне всего дистоплива было завезено 33 240 тонн, то сегодня дистоплива уже на 44,5 тысяч тонн уже завезено. Вот. Как вы видите, на 11 тысяч тонн больше. По бензину на сегодняшний день это уже свыше 33 тысяч бензина завезено. И оформление, в принципе, каждый день идет. И что сокращение импорта ГСМ мы не отмечаем. Наоборот, у нас идет рост. Относительно цен, как вы сказали, да, мы наблюдаем рост отпускных цен. К примеру, низкооктана, дистоплива, он порядка на 60-65 долларов за тонну подорожал. Высокооктановый бензин, 92 и выше, он чуть значительно дороже подорожал. Это вот связано именно с тем, что рост отпускных цен, ну и, как правило, аналогичную динамику мы периодически тоже наблюдаем. Вот в летний сезон увеличивается объем потребления и увеличиваются цены, потому что, как я сказал, это в первую очередь связано с отпускными ценами заводов-производителей.
Спасибо, Мукай Асанович. Улан Темирбекович, скажите, пожалуйста, вот как уже было сказано, есть рост цен, и как вы думаете, будет ли такая же тенденция до осени?
Да, действительно, в последние недели наблюдается рост цен на ГСМ в Кыргызстане.
Вот основным фактором этого роста является, как уже сказал Мукаэр Асанович, подорожание отпускных цен в России с российских заводов. Там также есть наложение сразу ряда факторов. Также это и курсы валют, в том числе также влияет и ситуация с задержанием вагонов на Луговой. Кроме того, еще в мае были повышены акцизные налоги. То есть, таким образом, все эти факторы от совокупности привели к тому росту, который мы имеем. Что касается перспектив, то мы ожидаем вот отпускных цен, информации по ним на август. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится на российском рынке. То есть, мы полностью зависим от той динамики, которая идет на российских заводах.
Ну, у вас есть какой-нибудь прогноз?
Пока вот мы отслеживаем ситуацию в России. Говорят, что идет стабилизация цен. То есть, возможно, да, дальнейшего роста не будет. Но пока мы точно сказать не можем.
Искандер Шеримбекович, а вот вы как независимый эксперт, скажите, пожалуйста, вы ощущаете ли на себе, либо вы видите, есть ли какие-то изменения, чувствуют ли обычные граждане повышение роста цен, и как это сказывается, на, может быть, на определенные продукты или товары?
Это чувствуется пока такого вот общего, да, мультипликативного эффекта повышения цен, от повышения цен на бензин не произошло. А на сегодняшний день пока, единственное, как бы скрипя зубы, граждане покупают, бензин подорожал, получается, с начала вот лета примерно на 1,8-2 сома. И при этом, ну, это по всем, да, видам. И самое важное, что здесь мы должны видеть, что это, ну, при этом в мире происходят очень интересные вещи. Цена на баррель нефти снизилась до 112-111 долларов марки Brent. И к тому же Иран получил полностью зеленый цвет на торговлю нефтью. Поэтому в скором времени, в течение полугода, его нефть появится на биржах. К тому же, как бы, введение, декларирование о введении санкций второго порядка со стороны Евросоюза и США привело к обвалу акций на крупных биржах компаний, таких компаний, как Роснефть, ну и ряда других компаний, Газпром, ну, примерно 6 крупных голубых фишек, да, России. Таким образом, как бы сложилась парадоксальная ситуация, нефть дешевеет, но активы крупных нефтяных компаний, которыми, клиентами которых она является наша республика, падают. Это может привести к тому, что эти компании будут вынуждены повышать отпускные цены с нефтеперерабатывающих заводов для того, чтобы выжить в этой ситуации, в ситуации санкций. Поэтому, ну, как бы инсайдерские источники в «Газпроме» предполагают, что цена будет расти до 56 сомов, но в целом нефть при этом будет дешеветь до 900 долларов за баррель. Да? То есть это парадоксальная ситуация. Если мы, например, напрямую будем иметь поставки бензина, да, уже переработанного с Ирана, скажем, бензин может быть нам дешевле сомов на 6-7, да? Но пока, если мы также будем покупать нефть у России, да, у Казахстана, то возможно, что повышение цены будет, как и говорят некоторые вот источники.
Вот вы говорите, пока мы будем покупать у России и у Казахстана, есть ли у нас альтернативные источники для покупки ГСМ?
Фактически у нас есть ненадежный коридор через Афганистан, Таджикистан, да, с Ираном. Если этот коридор был бы надежен, у нас бы был диверсифицированный источник поступления ГСМ, но там объективно существует огромный спрос на ГСМ, и поэтому оттуда поставить канал будет очень затруднительно.
Иван Тимирбекович, вы что считаете по этому поводу? Вы согласны с мнением Искандера Шеримбековича?
Насчет альтернативных источников, действительно прорабатывались некоторое время назад другие источники, другие страны, поставщики. Однако при расчетах их себестоимость поставки была намного выше тех цен, которые дает Россия. Поэтому чисто вот по экономическим причинам наши нефтетрейдеры, они завозят нефтепродукты из России просто потому, что другие альтернативные варианты дороже обходятся.
Искандер Шеримбекович, вы вот говорили об альтернативных источниках, да, то есть сейчас Улан Тимирбекович говорит о том, что это намного дороже. То есть нам все-таки, у нас как бы в принципе другого выхода нет, как ориентироваться на Казахстан и Россию. У вас есть какие-то другие рекомендации, либо выход какой-то из этой ситуации?
Единственный выход, и он не очень-то короткий по времени, да, это то, что в ближайшее время в Китае будут строиться два завода Теслы. Вы, возможно, слышали об этой компании, которая производит электромобили, да, которые вполне себе признаны. Стоимость они планируют в 2015 году довести до 35 тысяч за одну машину. Построить два завода в Китае. Насыщение рынка этими машинами может занять 10 или 15 лет. Только тогда может решиться наша проблема. А сейчас мы будем брать бензин, нефть и все, и ГСМ только с России и Казахстана.
Касым Бекович, вы улыбаетесь, вы, наверное, имеете что-то сказать по этому поводу.
Нет, действительно, конечно, речь идет об альтернативном источнике. То есть, как мы видим, действительно, диверсифицируют поставки ГСМ на текущий момент при наших транспортных магистралях. Это обеременительно. Это, как сказали, уже удорожание, потому что все-таки ГСМ мы получаем железнодорожным транспортом. И как сказали, а я просто относительно то, что, ну, насколько я знаю, Тесла, да, действительно, это альтернативный электромобиль, просто, ну, Тесла, ну, на поля не погоним же, грузовой транспорт.
Нет, совершенно верно, но большой потребитель-то являются именно частники, то есть автомобили частные. Грузовой транспорт и сельскохозяйственная техника тратят относительно небольшое количество ГСМ.
Да, не тратят, но такой еще вопрос. Мукай Асамбекович, ГТС занимался контрабандой, то есть борьбой с контрабандой.
Да, борьбой с контрабандой.
Уменьшилась ли, по вашему мнению, контрабанда в Таджикистан?
Ну, относительно то, что в 2012 году, просто хочу кратко пояснить, в свое время мы разработали стратегию 2010-2013, была разработана, утверждена постановление правительства, которое подразумевало внесение изменений в отдельные законодательные акты. Потому что, когда, проще говоря, мы проанализировали нашу ситуацию, борьба с контрабандой была возложена на таможенные органы. Но численность таможенной службы, она не может по периметру всей границы. И мы объективно пришли, что, в первую очередь, контрабанда вне пунктов пропуска, это, в первую очередь, нарушение государственной границы. И вследствие этого были внесены изменения в законодательные акты о госграницах и в таможенное положение, что таможенная служба отвечает за контрабанду, перемещение контрабанды, борьбу на пунктах пропуска. Не пунктов пропуска – это уже не компетенция таможенной службы, как я говорю, это, в первую очередь, нарушение государственной границы, это у нас этим занимается пограничная служба. Вот. Но относительно Таджикистана, как вы сказали, вот, и тогда, когда мы отвечали за борьбу с контрабандой, ну и сейчас все равно, конечно, мы не снимаем с себя ответственности, но тем не менее нужно объективно понимать, что в той же Баткенской области у нас пока не завершен процесс демаркации границы с республикой Таджикистан, Узбекистан. Там очень много проселочных дорог. И мы в свое время мониторили, вот в Лялякском районе там до 50 заправок на маленьком участке. Соответственно, как вы знаете, Таджикистан долгое время получал с России ГСМ с экспортной пошлиной. Экономика строилась, что там цена значительно превышала. И на этих заправках граждане Таджикистана на собственном транспорте, будь то на легковом, грузовом, они заправлялись по полной баке. Это было. Ну и сказать, что вообще контрабанды, вывоза туда нет, ну, я не могу сказать. Имеются факты. Как вы знаете, вот со средств массовой информации, когда пограничные службы задерживали тоже. Поэтому здесь вот, я говорю, здесь все то, что у нас... Проселочных дорог очень много. И то, что не завершен процесс по определению демаркации границ.
А какой объем вывозится через пункты пропуска в Таджикистан?
У нас в Таджикистане экспорта ГСМ нет.
Вообще нет?
Угу.
То есть получается, что через официальные пункты пропуска?
Через официальные пункты пропуска никто не пропустит.
Никто не провозит?
Никто его не пропустит.
Улан Темирбекович, угу. Вы что думаете по этому поводу? То есть у вас есть данные по объему нелегального провоза?
Действительно, вот есть постановление действующего правительства, которое запрещает экспорт нефтепродуктов. Это вот связано с тем, что мы получаем нефтепродукты из России на беспошлинной основе, и в связи с этим и дальнейший реэкспорт как бы запрещен у нас. А наши компании, они работают в легальном поле, в полном соответствии с законодательством, и, то есть нелегальными видами деятельности не занимаются, поэтому и такой информации у нас нет.
А, Искандер Шеремикович, у вас есть такие данные?
Ну, скажем так, да, когда произошел конфликт пограничный, да, в селе Барак, да, отмечено было, что около 10 фур, да, 8 или 10 фур в сутки, да, у дороги останавливается, то есть в сторону Таджикистана. То есть именно так, топливных, да, автоцистерн, так скажем. Поэтому можно примерно предположить, да, что определенный объем туда идет. Но точных данных ни у кого нет, естественно, потому что это выгодно всем, да?
Кому?
Не замечать поток контрабанды ГСМ, это выгодно всем пограничникам, местным властям, определенным группам, которые этим занимаются.
А Мухасан Бекович, как вы думаете, он уменьшился, этот поток контрабанды? После проведенной работы правительства?
Ну, когда временно были прекращены пропуски через пункты пропуска, конечно, это, в свою очередь, оказало влияние. Но там, я говорю, там значительный объем через реализуется на наших автозаправках, я говорю, приграничные, это таджикистанские, когда автомобилисты, в том числе грузовой, легковой, заезжают под завязки, полный бак заправляют. Ну, и тут сказать, контрабанда тоже сложно. Этот товар у нас прошел полную таможенную очистку. Все налоги уплачены. Реализуется на нашей территории в соответствии с нашим законодательством. То есть у нас же нет ограничений там не заправлять там узбекистанскую или таджикистанскую машину.
Ну, конечно, да.
Нигде такого нет, правильно? То есть здесь сказать контрабанда, я бы тоже не сказал бы контрабанда, просто есть перемещение в дозволенных. То есть, если полный бак автомобиль завозит, ну, никто ничего не сделает.
Ну, конечно, да. То есть, получается, это как бы небольшая такая проволочка. Люди из Таджикистана заезжают, заправляют полный бак машины, уезжают туда, но в больших объемах никто не увозит его с приграничных районов.
Ну, я говорю, на пунктах пропуска никто бензовоз не пропустит. Ни пограничная служба, ни таможенная служба. Так как вот и периодичные запреты проходят.
Спасибо, Мукай Асанович. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Перекресток», и мы обсуждаем ситуацию с ГСМ в Кыргызстане. В программе принимают участие первый заместитель Государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шершеев.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Улан Темирбекович, у меня такой вопрос. В Кыргызстане строится несколько нефтеперерабатывающих заводов. Один из них в Карабалте, а другой сейчас строится в городе Токмок. Местные жители не дают работать этому заводу, то есть говоря об экологической угрозе, говоря о безопасности населения, да, как вы думаете, должны ли работать, хотя правительство поддерживает, да, работу этих заводов, как вы думаете, должны ли работать они, угрожают ли они экологической безопасности, правы ли местные жители, когда бастуют, да, и решит ли эту проблему с ГСМ в Кыргызстане?
Вот строительство заводов уже здесь, на территории Кыргызстана, которые будут перерабатывать нефть, это вот один из путей ухода от зависимости от поставок нефтепродуктов. Вот сейчас мы практически 100% импортируем, а в случае работы данных заводов нефтепродукты, они уже будут перерабатываться здесь, у нас в стране. Это как бы политика импортозамещения. Я думаю, что это правильное направление в деятельности правительства. А что касается вот завода Карабалте, основной причиной того, что он не работает, сейчас является вопрос о поставках сырой нефти. Вот, к сожалению, руководству завода не удается достичь договоренности о стабильных поставках. Вот это основная причина, почему он не работает. Да, также, конечно, есть и недовольство населения. Думаю, там эта работа также, опять-таки, самого завода, местного самоуправления, в том, чтобы разъяснить, какой возможный вред наносит работа завода, в то же время, какие выгоды она приносит, сколько создает рабочих мест, налоговых отчислений. Все-таки любое производство, конечно, оно приносит какой-то вред, но есть огромная польза, которую мы должны все также воспользоваться и не отказываться от таких больших и очень выгодных предприятий для республики.
Сейчас в Кыргызстан заводится сырая нефть?
Сырая нефть, насколько известно, нет, нам не заводится.
То есть какие продукты заводятся в основном и в каком объеме? То есть бензин, дистопливо? Я думаю, это вопрос к Мукаю Асанбековичу.
Да, спасибо. Действительно, нефть сырая не поставляется, потому что ближайший источник, как вы знаете, это Республика Казахстан. Там нефть у них законтрактованная уже, она реализуется. Потом, допустим, нефть сырая с России. Вопрос стоит, если нефть сырую получать, это опять-таки вопрос экспортной пошлины. И при этом нужно не забывать, что согласно есть соглашение о взимании косвенных налогов по стране назначения, а в этом соглашении сразу заложено изъятие, что там написано так: экспорт товаров осуществляется с нулевой ставкой НДС, за исключением нефти сырой, природного газа и газового конденсата. То есть, если вы будете с России нефть брать, это экспортная пошлина раз составляющая, НДС 18% два составляющая, это уже удорожание. Вот. Ну, на Джунду завозят нефтепродукты для дальнейшей переработки. Ну, большую часть мазут завозят, потом по технологическому процессу выводят определенную часть бензина. Вот. Ну, и относительно того, что вы говорите, там, экологически, то, что, знаете, наверное, по-моему, экологи уже давали свой ответ, что... А экологическая составляющая этого завода, что она не противоречит нормам окружающей среды. Тем более у нас остро стоит вопрос, как вы знаете, старых подержанных автомобилей, которые возятся. От них, наверное, и то больше вреда.
Но проведение экспертизы заказывали же руководство компании. Может быть, это причина недоверия местного населения к итогам, к результатам этой работы?
Но...
То есть там буквально выезжаешь за город, и тут тебе сразу завод, цистерны, люди видят дым, который уходит, они там слышат даже звуки, как завод работает. Искандер Шеремекович.
Истинные цели тех, кто там митингует, только они сами знают.
Искандер Шеремекович, вот по вашему мнению, как вы думаете, кто-то стоит за тем, чтобы не давать работать этому заводу, несмотря на то, что правительство всячески поддерживает и пытается запустить работу завода?
Протесты местного населения – это очень частое явление. Оно практически каждый раз у нас имеет место. Чаще всего, когда строятся определенные там горнорудные предприятия, либо заводы, либо когда внутри, скажем, участков, да, ну вот часто такое бывает в Бишкеке, продают участки, которые не должны были быть предназначены для строительства, да. И всегда во всех этих случаях местное население как бы возмущается. Это правило, да, буквально, нежели исключение. Поэтому здесь особых интересов я не вижу. Наоборот, то видно, что как бы определенная экономия на усилении экологического фактора на заводе была сделана китайцами. То есть, например, таких вещей, как улавливатели дыма, да, которые достаточно дорого стоят, там не установлено. Ну, местное население имеет право возмутиться, естественно.
Ну, по вашему мнению, работа завода как скажется на нашей экономике?
Работа завода скажется очень хорошо, если будут поставлены постоянные поставки, да, сырья, нефти, мазута. На данный момент, вот как бы, судя по сообщениям, этого пока недостаточно. Даже вот на полную мощность заводы не запущены. Практически там очень небольшой объем переработки осуществляется.
А причина в чем, Улан Тимирбекович? То, что нет сырья, и они не договорились?
Да, как я уже сказал, вот нет договоренности по источникам сырья. То есть они не могут его приобрести.
Но по источникам договаривается руководство завода.
Ну да, это, конечно, их основная работа. Ну, как, насколько я знаю, и правительство пытается помочь нам в этом вопросе.
Но если этот вопрос, то есть завод где-то уже прошло полгода, год, как его построили и пытаются запустить, но результатов нет. То есть, когда этот вопрос решится, может быть, он вообще не решится, и они никак не смогут наладить поставки сырой нефти.
Ну, относительно перспектив я не могу сказать. Работа ведется, скорее всего, будет какой-то положительный результат.
А вот еще завод в Токмоке. Немного ли заводов для маленького Кыргызстана, тогда, когда у нас вообще нет сырой нефти, и вообще у нас вот эти вот проблемы?
Ну, там мощность Карабалтинского, объем переработки 800 тысяч тонн, Токмакский примерно в два раза меньше, это 400 тысяч тонн. Вот примерно они вдвоем все равно полностью не закроют потребность республики. Это примерно где-то более миллиона тонн нефтепродуктов потребляет Кыргызстан. То есть все еще есть резерв. И чем больше будет перерабатываться у нас в стране, тем лучше. Можно и на экспорт направлять. Все это только принесет выгоду.
На экспорт в Таджикистан продавать?
Да, много направлений. Таджикистан, Афганистан, Узбекистан.
Ну вот у нас есть монополист, да, «Газпром». Он завозит уже готовые нефтепродукты.
Да,
то
да,
есть готовые. Монополист, российский монополист позволит ли Кыргызстану стремиться к независимости энергетической?
Ну, я не могу комментировать такой вопрос, больше политический.
Ну, по вашему мнению, как вы думаете?
Просто давайте посмотрим, что сейчас. Вот есть конфликт на Украине, да? Точнее, в Украине, как просят говорить украинские товарищи. Вот этот конфликт произошел из-за того, что в Донбассе есть крупное месторождение сланцевого газа. Российская пропаганда показывает нам, что сланцевый газ – это кошмар, это ужасные последствия для экологии и так далее, и так далее. Тем не менее, американцы сегодня уже перехватили лидерство по поставкам сланцевого газа в Евросоюз. И к тому же, как бы, Украина, если начнет разрабатывать этот сланцевый газ, она, то есть «Газпром» теряет свои позиции в Европе. Из-за этого руководство Российской Федерации идет на решительные меры, да, на создание ЛНР, ДНР, да, и так далее, поддержку этих групп, отчуждение того места, где планировалось вести разработку сланцевого газа. Да. Поэтому я считаю, что если у нас какая-то политическая группировка, сила или, как, или иное иностранное государство обеспечит альтернативный канал поставки ГСМ, у нас могут быть очень серьезные политические последствия, которые могут привести к различным конфликтам на нашей территории.
Политическим.
Нестабильности, да.
Нестабильности. Улан Керимбекович, у вас, как у председателя ассоциации нефтетрейдеров, есть видение того, как обеспечить независимость энергетическую? То есть вы этот вопрос обсуждаете со своими коллегами? Есть у вас какие-то, может быть, предложения, свой взгляд на этот вопрос?
Ну, мы видим вот нашу основную задачу, вот обеспечение поставок ГСМ, обеспечить население, предприятия теми нефтепродуктами, которые им требуются. Вот, в настоящее время они вот приобретаются в России, поскольку это наиболее экономически выгодный вариант. Вот, если будут другие альтернативы, конечно, мы их постоянно отслеживаем, рассматриваем. Как я уже сказал, вот заводы уже на нашей территории, также это был бы хороший источник для снабжения на республике ГСМ.
Я хотел бы добавить небольшую ремарку. Да? Есть данные разведки геологической в двух странах, в Таджикистане и в Кыргызстане. В Кыргызстане, вот в районе Каркыры, да, Узюнгукуш, есть как бы неподтвержденные сведения, что расположено крупное месторождение нефти. Да? Также беспрецедентным и где-то на шестом месте по мировым запасам наличия нефти названо месторождение в Таджикистане. Однако, после того, как прошло в прессе ряд сообщений об этом, сейчас на данный момент обратно все сообщения, ну, и сообщения исчезли, да, то есть тишина. Но есть вероятность, что если эти разведки были достоверными, то поставки нефтепродуктов могут сильно диверсифицироваться.
Спасибо, Искендер. Сегодня в студии мы обсуждали рост цен на ГСМ и ситуацию с обеспечением ГСМ в Кыргызстане. В программе принимали участие первый заместитель государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шершеев. Спасибо, уважаемые гости, особенно вам, Искендер, за такую позитивную нотку. Я думаю, когда-нибудь в Кыргызстане мы найдем месторождение нефти. А это была программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». А из бишкекской студии «Азаттык» программу вела я, Джилдыз Ураспакова.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.